Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Названа причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Две трети ирландских избирателей одобрили Лиссабонское соглашение. Число погибших при оползнях в Италии может достичь 50. Лиц, виновных в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа, может определить только суд, заявил глава Ростехнадзора Николай Кутин, представляя журналистам результаты расследования причин аварии. Комиссия Ростехнадзора назвала в числе 6 человек, причастных к созданию условий для аварии, бывшего руководителя РАО ЕС России Анатолия Чубайса и экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. Сама авария, по словам Кутина, произошла по совокупности причин – проектных, эксплуатационных и ремонтных, а также вследствие халатности. Версию теракта комиссия отвергла. Авария на крупнейшей в России ГЭС привела к гибели 75 человек. На восстановление станции потребуется несколько лет. Не менее 4000 людей могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от разрушительного землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовала в субботу ООН. Согласно информации местных властей, жертвами стихии стали более 500 человек. Со всего мира в Индонезию продолжает поступать помощь. Грузы прибыли из России, Великобритании, Южной Кореи и ряда других стран.
Мы здесь для того, чтобы помочь в поисках и спасении людей. И, конечно, мы рассчитываем, что найдем живыми тех, кто остается под завалами.
Сказал руководитель группы спасателей из Австралии. А вот что заявил представитель местных служб.
Главное для нас сейчас – это обеспечить пострадавшие районы медикаментами, направить туда необходимое число врачей. Мы также занимаемся отправкой генераторов, поскольку из-за стихии на острове было нарушено электроснабжение. Пострадавшие нуждаются также в палатках.
Отметил один из координаторов спасательной операции. Ирландия ратифицировала Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС. На повторном референдуме за его одобрение высказались более 67% избирателей. Таковы предварительные официальные данные. Лидеры Европейского союза приветствовали итоги голосования. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу назвал день референдума «великим днем для Ирландии и Европы». В прошлом году ирландские избиратели отвергли соглашение на референдуме. Однако, получив от ЕС ряд гарантий, Ирландия организовала повторное голосование. Теперь для вступления Лиссабонского соглашения в силу необходимо, чтобы его подписали президенты Польши и Чехии. В Ингушетии при взрыве ранен милиционер. Как сообщает Тартас со ссылкой на МВД республики, взрыв произошел в станице Орджоникидзевская Сунжинского района. Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Ведется расследование. На Волжском автозаводе будет досрочно отменена неполная рабочая неделя. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Руководство АвтоВАЗа сообщило, что президент автозавода Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Решение о досрочном прекращении режима неполной рабочей недели было принято на заседании правления Волжского автозавода по инициативе правкома. Руководство завода пошло на уступки, прокомментировал лидер независимого профсоюза АвтоВАЗа «Единство» Петр Золотарев.
Требования, которые мы выдвигаем, они частично удовлетворяются, если власть понимает о серьезности намерений наших дальнейших. Угроза забастовок – в этом сила нашего профсоюза.
Как заявили в пресс-службе АвтоВАЗа, теперь уже в декабре, кроме оплаты фактически отработанного времени, работники завода будут получать компенсацию в размере 60% от среднего заработка за простой по вине работодателя. Сейчас выплата этой компенсации временно приостановлена из-за режима неполной рабочей недели. 17 октября в Тольятти запланирован митинг протеста рабочих Волжского автозавода против массовых сокращений. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв наводнения и оползней на итальянском острове Сицилия может достичь 50. Об этом заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В воскресенье он посетит район бедствия, где второй день продолжаются спасательные работы. По официальным данным, число погибших достигло 21. 30 человек считаются пропавшими без вести. Особенно пострадал город Мессина, где разрушены десятки домов. На севере Ирака силы безопасности арестовали около 150 человек, в том числе предполагаемых боевиков группировки «Аль-Каида». Среди арестованных также бывшие активисты партии Баас, которую возглавлял Саддам Хусейн, сообщил представитель Министерства обороны Ирака. Операция проведена в провинции Найнава, в административном центре которой, городе Масул, по-прежнему нередко происходят теракты и нападения. Министры финансов и руководители центральных банков семи ведущих экономик мира, «Большой семерки», на встрече в Стамбуле выступили за сохранение государственных антикризисных мер поддержки экономики. В заявлении, принятом по итогам встречи, отмечено, что перспективы роста остаются хрупкими, а ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. По мнению участников встречи, антикризисные меры должны приниматься до тех пор, пока не будет достигнут устойчивый выход из рецессии. В Польше в возрасте 90 лет умер последний из остававшихся в живых руководителей восстания в Варшавском гетто Марек Эдельман, сообщает BBC. Несколько сотен плохо вооруженных евреев подняли восстание в апреле 1943 года после того, как нацисты начали отправлять жителей гетто в лагеря смерти. Спустя 3 недели восстание было подавлено. Эдельман, которому удалось спастись, продолжил борьбу против оккупантов. В начале 80-х годов Эдельман поддержал оппозиционное движение «Солидарность» на первых свободных выборах. В 1989 году он был избран депутатом парламента Польши. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Он исключает понятие о языке межнационального общения, статус которого закреплен в действующем законе за русским языком. Согласно изменениям, дело производства, официальная переписка и обучение должны вестись теперь только на таджикском языке. При этом в одном из пунктов закона отмечается, что другим нациям и народностям, проживающим в стране, создаются условия для свободного выбора языка обучения. Документ должен подписать еще президент Эмомали Рахмонов. И напомним главные новости к этому часу. Названы причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ответственных за причины, по словам главы Ростехнадзора, определит только суд. 2/3 ирландских избирателей одобрили Лиссабонское соглашение. Число погибших при оползнях в Италии может и достигнуть 50. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона ведущий этой передачи Владимир Тульц. 45 лет назад, 16 октября 1964 года, на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе возле озера Лобнор, была взорвана первая китайская атомная бомба. Это событие изменило геополитический статус Китайской Народной Республики, введя ее в клуб ядерных держав. И, по мнению иностранных исследователей, стоило Китаю многих миллионов долларов и загубленных жизней. Давно уже, наверное, больше 20 лет, интересуясь этой историей, читая и перечитывая о ней не столь уж многочисленные и противоречивые часто советские, российские и западные публикации, да и некоторые, что удается в переводах китайские, листая немногие доступные мне по теме документы, я, признаюсь, до сих пор не могу решить, когда она, эта история, начинается. Долгое время я полагал, что история китайской атомной бомбы начинается где-то в 55-м. 15 января Мао на расширенном заседании секретариата ЦК КПК дал установку: Китай должен разработать собственную атомную бомбу с помощью СССР или без его участия. Это в ту пору-то, когда все советские люди считали, что русские с китайцем братья навек, но китаец младший и без старшенького шага не сделает. За 3 месяца до этого, скрытого от мира выступления Мао, его заместитель Чжу Де и министр обороны Пиндехуай побывали в СССР на тотских войсковых учениях с применением атомной бомбы. Видимо, их рассказ об этом визите и стимулировал принятие такого решения Мао. Через 5 дней, 20 января того же 55 года, было подписано советско-китайское соглашение о совместных геологических изысканиях в Синьцзяне. Испытывавший потребность в увеличении своих ресурсов уранового сырья, СССР получил по этому соглашению обязательство Китая в обмен на предоставленную помощь в геологоразведке получать излишки китайского урана. К поискам урановых месторождений, помимо советских и китайских геологов, были привлечены специалисты из Восточной Европы. И уже зимой 57-го в районе города Чугучак началась шахтная добыча китайского урана. А еще до этого, зимой 56-го, ЦК Компартии Китая принял решение о развитии атомной энергетики. На самом деле речь шла о модернизации вооруженных сил, в основу которой были заложены два ключевых направления – создание стратегических ракет и атомной бомбы. Поначалу многое делалось по советским лекалам. К концу года создали ядерное министерство, так называемое Третье министерство машиностроения. В 58-м оно стало вторым. Это аналог советского Средмаша. Если в СССР главным атомщиком Сталин назначил Лаврентия Берия, то в Китае эта обязанность была возложена на главу госбезопасности Каншена, которого Ху Яобан назвал позднее китайским Берия. Ну и, конечно, сотни тысяч заключенных, строящих своим подневольным трудом китайского бумажного тигра. Так назвал Мао атомную бомбу. Но это когда она была американской монополией. И уже 7 апреля 56-го, то есть через месяц с небольшим после 20-го съезда КПСС, антисталинский доклад Хрущева, на котором стал позднее одним из пунктов китайско-советских разногласий, было подписано соглашение об оказании Советским Союзом помощи КНР в строительстве ряда новых гражданских и военных объектов. Среди них числился и завод по производству атомных бомб.
Из воспоминаний заместителя министра иностранных дел СССР Михаила Капицы: «Строительство и поставки оборудования из СССР шли быстро. На заводы по производству атомного оружия осталось привезти из СССР и смонтировать газодиффузную установку, и китайское руководство попросило прислать образцы атомных бомб. Тут у Хрущева затряслись поджилки».
Отмечу попутно, что в воспоминаниях видного советского дипломата Михаила Степановича Капицы немало путаницы, политической предвзятости и недоговоренности. Однако по сравнению с воспоминаниями его министра Андрея Андреевича Громыко, непосредственно участвовавшего в принятии политического решения о советской помощи Китаю в его атомном проекте, мемуары Капицы – просто откровение. И если оставить сейчас в стороне возникающий под пером Михаила Степановича уже после свержения Хрущева карикатурный образ «затряслись поджилки», то сомнения советского руководства тут, в общем, отражены правильно. Хрущев по меньшей мере колебался. Однако, как вспоминал позднее руководитель китайского ядерного проекта маршал Не Жунчэнь, после венгерского восстания 56-го года и событий в Польше советский лидер колебнулся еще раз.
Хрущев стал более уступчивым в предоставлении Китаю сложной технической помощи.
Следующим советским вкладом в создание китайской атомной бомбы было подписанное 15 октября 1957 года в обстановке эйфории по поводу запуска первого советского, утерли нос американцам, спутника Земли, нового советско-китайского соглашения, предусматривавшего передачу КНР не только технологии изготовления атомной бомбы, но и ее модели. Кроме того, по этому соглашению уже в начале 58-го в Китай стали прибывать советские специалисты-атомщики. Были среди них и будущий главный конструктор советских ядерных зарядов Евгений Аркадьевич Нигин из Арзамаса-16 и Евгений Воробьев из Челябинска-40. Может быть, самый важный для китайской бомбы из ее русских отцов. Всего за 50-е и 60-е годы их, включая непосредственных разработчиков ядерного оружия, побывало в Китае около 10 тысяч человек, советских атомщиков. С их помощью была выбрана площадка полигона для ядерных испытаний Лобнор. Они же помогли построить и в конце сентября запустить первый китайский экспериментальный ядерный реактор и циклотрон. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов и тысячи ученых прошли подготовку и обучение в СССР. Но, возможно, историю китайской атомной бомбы надо начинать раньше, с августа 50-го года, когда через 10 дней после защиты в США докторской диссертации в КНР прибыл юный физик Дэн Цзясань. Ему было 26 лет, и его в шутку называли тогда «бэби-доктор». За последующие 14 лет «бэби-док» превратился в одного из руководителей китайской ядерной программы. Именно он утверждал проект первого испытания атомной бомбы в октябре 64-го, а затем через 2,5 года вместе с доктором Юй Минем стал отцом китайской водородной. Но, может быть, история китайской атомной бомбы начинается еще раньше, летом 37-го, когда в Институте радия Парижского университета, руководимом Фредериком Жюлио-Кюри, появился аспирант из Бейпина Дзянь Саньцянь. Его научным руководителем стала жена Жюлио-Кюри Ирен. В 40-м Дзянь Саньцянь защитил диссертацию и продолжил свои исследования во Франции, за которые в 47-м был награжден премией Французской академии наук по микрофизике. Когда на следующий год он решил вернуться на родину, Ирен, как пишут биографы китайского атомщика, подарила ему кусочек радия и, цитирую, «некоторую конфиденциальную информацию, которая могла пригодиться в будущем». А вот другая версия. 10 граммов соли радия, обладавшего способностью радиоактивной эмиссии, Ирен Жюлио-Кюри вручила китайскому радиохимику Янь Джинсуну в октябре 51-го, чтобы, опять цитата, «поддержать китайский народ в атомных исследованиях». А ее супруг, лауреат Сталинской премии за укрепление мира между народами, Фредерик Жюлио-Кюри, якобы попросил передать Мао Цзэдуну, что Китай должен иметь собственную атомную бомбу. Она не так страшна. Вообще же в создании китайской атомной бомбы приняли участие сотни хуатяо, китайцев, проживавших за границей. Многие из них, такие как физики Ван Ганьпан и Джао Джуньяо из Калифорнийского университета, он работал и в советской Дубне, математик Хуа Логен из университета штата Иллинойс, после долгих лет эмиграции оказались на родине уже на первой стадии китайских атомных разработок. Если разработчикам советской бомбы помогали атомные шпионы в США и Великобритании, то в Китай многие атомные секреты привезли ученые-возвращенцы. Еще в 53-м, когда уже вернувшийся в Пекин Дзянь Саньцянь в составе делегации Академии наук Китая посетил Советский Союз, президент Советской Академии Александр Николаевич Несмеянов предупреждал власти, что китайского гостя стоит ознакомить лишь с некоторыми научными работами общего характера, без малейшего введения в курс проблем, входящих в тематику первого главного управления. Но поначалу Хрущев был готов к более смелым шагам. Академик Абрам Федорович Йоффе вспоминал.
Сверху последовало указание предоставить Китаю самые совершенные проекты, которые в СССР только реализовывались. Физики и инженеры, которым следовало выполнить эту задачу, понимая политическую ситуацию лучше начальства, попытались передать более старые проекты. Однако Задикян, советник СССР по атомным делам при китайском правительстве, поймал их на этом и донес наверх. В результате передали самую совершенную технологию, а вскоре произошел разрыв отношений с Китаем.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена 45-летнему юбилею рождения китайской атомной бомбы. Кремле насторожились уже в ноябре 1957-го, когда на празднование 40-й годовщины октября и приуроченное к ней совещание Компартии прибыла большая китайская делегация во главе с самим Мао. С этим визитом, кстати, и связано подписание Октябрьского соглашения о передаче Китаю образца советской атомной бомбы. Без этого Мао отказывался ехать в Москву, а Хрущеву, лишь недавно расправившемуся с внутрикремлевскими конкурентами, позарез надо было продемонстрировать единение международного коммунизма вокруг себя, как лидера этой силы. Но согласившийся за бомбу приехать Мао думал иначе.
Из мемуаров Капицы. Выступал он сидя, произносил длинные монологи. Его размышления о войне, о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его слушал. Он спокойно подсчитывал, пусть половина населения земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато империализм будет полностью уничтожен, а за полвека или за век население опять вырастет, даже больше, чем наполовину. Ветер с востока давлеет над ветром с запада. Вещал он, имея в виду рост в мире роли Поднебесной.
Летом 1958-го вызревавший в сфере идеологии советско-китайский конфликт распространился на дела атомные. Поначалу речь не касалась бомбы. Китай снова, не в первый раз, запросил помощи СССР в создании современного военно-морского флота, оснащенного атомными подводными лодками. Советский посол в Пекине Павел Юдин ответствовал Мао. Дело это новое и дорогостоящее, поэтому в Москве считают возможным и целесообразным строить современный военный флот объединенными усилиями СССР и КНР. Мао поинтересовался, будет ли этот флот совместной собственностью СССР и КНР, и кто будет им командовать. Марксистский философ Юдин был, по словам Капицы, не силен в дипломатии и прямо ответить не сумел. Зато Мао через несколько дней сказал ему, для убедительности сказано это было в присутствии почти всех членов китайского политбюро, что Китай не пойдет на создание на своей территории советских военных баз в мирное время.
«Мы можем согласиться только на то, чтобы вы помогли нам в строительстве флота, хозяевами которого будем мы».
Согласились, что ввиду важности проблем они должны быть обсуждены Мао Цзэдуном и Хрущевым при личной встрече. Хрущев колебался, встречаться с Мао или нет. Он помнил напугавшие многих рассуждения Мао в Москве о перспективах гибели половины жителей Земли. Но коготок увяз. Реализация соглашения о передаче Китаю учебного макета, чертежей и документации атомной бомбы уже началась. Китайцы оперативно подготовили зал для моделирования механизма действия атомной бомбы. А в июне 1958-го в НИИ атомной энергии Академии наук Китая вступил в строй построенный при помощи СССР первый экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде. С другой стороны, отсутствие договоренности по строительству флота оказывалось преградой для переговоров по строительству в Китае радиоцентра для связи Москвы с советскими подводными лодками в Тихом океане. И уже отказавшись было от встречи, Хрущев вдруг 31 июля 1958 года тайно прилетел в Пекин. Начались знаменитые ныне, а тогда совершенно секретные переговоры у бассейна. Два дня Мао и Хрущев возлежали в трусах, Хрущев в семейных, у водной глади, периодически в нее окунаясь. Отличный пловец Мао уверял позднее, что Хрущев не умеет плавать. И это в глазах великого кормчего придавало их военно-морским переговорам дополнительную комическую окраску. Рядом были только переводчики, напитки и явства. На другом краю бассейна советники, подплывавшие, если требовалась та или иная справка. Известное ныне российское и китайское описание этих не вполне трезвых
по форме и содержанию диалогов сильно разнятся. Мао якобы упрекнул Хрущева в распространении русского национализма на китайское побережье. Сообщил ему, что Китай отказывается от строительства атомных субмарин, но не отказывается от строительства современного флота и руководства операциями в Тихоокеанском бассейне. А Советскому Союзу предлагает сотрудничество. Хрущев якобы по-прежнему настаивал на базировании советских подлодок в Китае, а взамен предложил Мао базы для китайского подводного флота в Баренцевом море. По поводу атомных вооружений Хрущев высказал мысль, что Китаю бомба не так уж и нужна, ведь Советский Союз готов защищать КНР как самого себя. Мао поблагодарил, но сказал, что Китай должен иметь возможности сам защищать себя в случае войны. «Если вы не склонны поделиться с нами ядерным оружием, помогите Китаю технологией. Если не поможете, — он заметил колебания Хрущева, — справимся и с бумажным тигром своими силами». 3 августа Хрущев улетел, а 23-го Мао распорядился начать массированный обстрел островка Коэмой возле Тайваня. Его биографы Юн Джан и Джон Холидей утверждают:
«Цель этой игры – заставить США пригрозить ядерной войной, чтобы напугать своего собственного союзника, то есть СССР».
В ответ госсекретарь США Джон Фостер Даллес пригрозил обстрелом материкового Китая, а советский министр иностранных дел Андрей Громыко срочно вылетел в Пекин. В Москве опасались возможного начала атомной войны. По воспоминаниям сопровождавшего Громыко Капицы, Мао успокаивал советского министра так:
«Атомного шантажа Китай не боится. Если США нанесут ядерный удар, китайское правительство уйдет в Яньань и будет продолжать борьбу». «Где мы построим столицу социалистического мира?» – спросил Мао Цзэдун и сам же ответил: «Насыплем большой остров в центре Тихого океана и построим на нем столицу мира». Вечером Громыко никак не хотел вставлять в телеграмму в центр пассаж насчет столицы.
Добавлю, что и в свои мемуары Андрей Андреевич его тоже не вставил. Но до Москвы рац предложения Мао о замене коммунистического Третьего Рима на насыпной остров все же дошло. И вместе с результатами переговоров в трусах оказалось последней каплей в деле советской помощи китайскому атомному проекту. Китайцы осознали это к лету 59-го, и Чжо Эньлай заявил, что за 8 лет Китай сделает бомбу и без посторонней помощи. А в следующем 60-м в СССР вернулись последние 1300 советских специалистов, задействованных в создании бомбы для Мао. Но к тому времени с помощью Советского Союза там, в Китае, уже подготовили 6000 собственных. Через 5 лет вместо обещанных 8, 16 октября 64-го, Чжо Эньлай прервал представление, поставленное им во славу великого кормчего феерии «Алеет Восток», и от имени Мао сообщил 3000 актерам и 1000 зрителей, что китайская атомная благополучно взорвалась. По подсчетам западных специалистов, она обошлась Китаю в 4,1 миллиарда долларов по курсу 1956 года. Юн Джан и Джон Холидей пишут:
«Этой суммы в твердой валюте хватило бы на покупку зерна в количестве достаточном, чтобы обеспечить лишними 300 калориями в день каждого китайца в течение 2 лет, то есть спасти жизни каждого из почти 38 миллионов человек, умерших от голода. Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию».
Рождение китайской атомной. Над передачей работали продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Лиц, виновных в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа, может определить только суд, заявил глава Ростехнадзора Николай Кутин, представляя журналистам результаты расследования причин аварии. Комиссия Ростехнадзора назвала в числе 6 человек, причастных к созданию условий для аварии, в частности, бывшего руководителя РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Не менее 4000 человек могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от разрушительного землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовала в субботу ООН. Ирландия ратифицировала Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС. На повторном референдуме за его одобрение высказались более 67% избирателей. Россия начнет со Всемирным банком переговоры о предоставлении в 2010 году кредита в размере от 2 до 4 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов России Алексей Кудрин после переговоров с главой Всемирного банка Робертом Зелликом в Стамбуле. В Тегеран прибыл глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей с целью согласовать график визита международных инспекторов на новый иранский завод по обогащению урана в городе Кум. Число жертв наводнений и оползней на итальянском острове Сицилия может достичь 50. Об этом заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В Афганистане за последние сутки погибли 5 военнослужащих США. Об этом сообщило командование международных сил. На севере Ирака силы безопасности арестовали около 150 человек, в том числе предполагаемых боевиков группировки «Аль-Каида» и бывших активистов партии БААС, которые возглавлял Саддам Хусейн. Министры финансов и руководители центральных банков 7 ведущих экономик мира на встрече в Стамбуле выступили за сохранение государственных антикризисных мер поддержки экономики. В Польше в возрасте 90 лет умер последний из оставшихся в живых руководителей восстания в Варшавском гетто Марек Эдельман.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмишко из Москвы. Пусть на него обратят внимание те, кто считает, что я выдумываю письма на «Свободу». Да не сам, а со своими секретарями, как написал один проницательный человек, который, конечно, никогда не поверит, что у меня даже одного секретаря отродясь не бывало. Читаю. Раньше в Москве кавказцы высовывались, и это было хорошо. Например, приемщики посуды на улице Дунаевского были из Грузии, и к ним было гораздо лучше носить посуду, чем к русскому приемщику у метро Кутузовская. Потому что на Дунаевского брали пыльные бутылки с тараканами и прочее, а у метро Кутузовская приемщик такие бутылки не брал, да еще и обругать мог. А Путин все сломал. И вообще, я не признаю независимость Абхазии и Южной Осетии, и Путин должен это понять и признать свою вину перед Саакашвили. Это письмо пришло по электронной почте, и я думаю о человеке, для которого сдача бутылок – такое важное дело, но при всем у него имеется приемник, чтобы слушать «Радио Свобода», и компьютер, чтобы писать нам письма. В его письме есть несколько грубых слов о сторонниках и поклонниках Путина. Я эти слова опустил, пусть он на меня не обижается. Долго теперь буду думать об этом грузине, приемщике стеклянной тары на улице Дунаевского. Какой он из себя, каких лет, усатый, сонный или живой, как ртуть. Почему он не обращал внимания на тараканов в пустых бутылках? Какие изведывал чувства, швыряя их в ящики? Может, не только на тараканов не обращал внимания, а и на сами бутылки? И в этом все дело. Он их презирал, эти бутылки. Сын великого при советской власти человека, заведующего Чебуречной на Сухумской или Гагрской набережной. Что ему бутылки? И чем он помешал, этот грузин, тебе, Москва? Чем он помешал тебе, Россия? Письмо из Омска пришло тоже по электронной почте. Как и положено демократическому средству массовой информации, вы предоставляете слово не только нашим оппозиционерам, но и публике, обслуживающей власть. Эта публика называет себя экспертами, экспертным сообществом, политологами. Определенная часть их без зазрения совести пользуется для определения словом «ученые». Мы понимаем вашу политику. Нам известно слово «плюрализм». Но не считаем правильным, что вы ставите на одну доску перед микрофоном «Радио Свобода» господина из кремлевской обслуги и, например, Бориса Немцова, Егора Гайдара, Владимира Рыжкова, Андрея Илларионова. У обслуги есть дом родной в виде любого из каналов телевидения, а у этих и других порядочных, умных и по всем статьям готовых к большой государственной работе товарищей такой трибуны нет. Вам нужны споры на волнах свободы, вам нравится создавать калейдоскоп мнений. А мне лично, пишет автор, жалко оплачиваемого американскими налогоплательщиками вашего эфира. Это время должно по праву безраздельно принадлежать только тем людям, которые у нас находятся в неравном положении со всеми этими юргенсами. Не пытайтесь быть теми, кем радиостанция «Свобода» не была для нас в наши худшие времена. Я лично включал «Свободу» не для того, чтобы услышать Юрия Жукова. А юргенса я назвал потому, что недавно услышал от этого «эксперта», в кавычках, находящегося со своим институтом на жаловании у президента Медведева, что он изо всех сил разрабатывает для нас путь в лучшее будущее. Он говорит, что нужно иметь две партии. Одну пусть возглавляет Путин, другую Медведев. И вот они, как выдвиженцы этих партий, должны идти на следующие президентские выборы и конкурировать между собой. И этому провокационному, издевательскому бреду «Радио Свобода» отдает битый час своего драгоценного времени. «Бога на вас нет, господа», пишет Николай Васильевич Смирнов из Омска, человек преклонного возраста, если помнит таких властителей советских дум, как Юрий Жуков. Спасибо за письмо, Николай Васильевич. Меня в речах господина Юргенса царапнуло другое. И с некоторых пор царапает в речах всех, без исключения, кремлевских идеологов. Они жалуются на пассивность населения, подавая им другой народ, а именно народ, доросший до демократии. Тогда они вместе с Путиным и Медведевым охотно разрешат ему это полезное устройство. Ничего гаже я от них не слышал. О безразличии населения, о том, что ему наплевать на общий интерес, что оно тупо ждет, когда Путин все сделает за него, когда об этом говорит оппозиционер, противник власти, ему можно, это нормально, к нему претензий быть не может. А когда на родное население жалуется правитель или тот, кто трется возле него, это глумление. Связал человека по рукам и ногам, заткнул ему рот, бросил в пыль и стоит над ним, сокрушается. Ну что же ты не встаешь на ноги, не поднимешь голос за свои права? Свежая теория кремлевского экспертного сообщества. Путинизм, говорят, это, конечно, не мед, но что же поделать, если народ у нас такой? Модная правда матка. Первыми ее сказали порядочные и действительно ученые люди на Западе. И очень давно. А кремлевская обслуга только сейчас подхватила. О, это как раз то, что нам надо для оправдания всего, что захотим оправдать. И смех, и грех. Вот тот же Юргенс возглавляет мозговой штаб Медведева. Медведев его содержит. Когда брал на службу, велел не облизывать власть, докладывать все как есть. А вот высказать свою заветную мысль, что Путин, если будет править бесконечно и безраздельно, будет превращен в позднего Брежнева, высказать эту мысль с российского экрана он, главный медведевский штабист, не может, не дают ему. И бежит бедный в контору английской газеты и в студию американской радиостанции. На ту же тему, что и господин Смирнов из Омска, в той же манере пишет господин Сергейчик из Белоруссии. Из Белоруссии, но о российских делах. В бывших советских республиках есть люди, которые за российскими делами следят едва ли не больше, чем за отечественными. Это, правда, не относится к Украине. Здесь российской политической жизнью почти не интересуются даже те, кого я называю русско-советской частью населения. Дело в том, что в России, по украинским понятиям, политической жизни нет, а интересоваться тем, чего нет, трудно. В Украине же этого добра выше крыши. Иногда кажется, что нет ничего, кроме политической жизни. В украинском сознании Россия вообще занимает мало места. Об этой стране почти не говорят. В российском же сознании, наоборот, Украина занимает много места. И это место саднит. Россия все еще живет с ощущением потери. Потеряла Украину, потеряла Белоруссию, потеряла Грузию. Украина же чувства какой-либо потери не испытывает. У нее, как она считает, есть все, кроме ума и совести у ее политиков. Это главная нехватка, о которой все говорят, причем им в глаза. Премьер-министр не может сказать слова, чтобы не услышать 10 возражений и замечаний. Президент не может выговорить полслова, чтобы не услышать 100 возражений и замечаний. Но у меня письмо из Белоруссии. «Не уверен, — пишет господин Сергейчик, — что радиостанции «Свобода» надо принимать посильное участие в московских тараканьих бегах. На этих бегах разрабатывается путь России в будущее». Один из разработчиков недавно выступал у вас на радио. Это господин Юргенс. Автор дает ему вторую фамилию – Манилов. Господину Сергейчику показалось по голосу, что руководитель Медведевского мозгового штаба не придуривается, а в самом деле видит возможность существования в России двух конкурирующих партий – путинской и медведевской. Верят, что они могут остаться и после ухода своих вождей, чтобы по очереди благоразумно управлять страной, как демократы и республиканцы Соединенными Штатами Америки. Не могу не согласиться с господином Сергейчиком, что мы наблюдаем большой отрыв от жизни. В России нет такого зажима, чтобы нельзя было дышать. Но как раз в этом и опасность для строя. Мало простора для постепенного ослабления гаек. Повторю, для постепенного. Немного ослабил, и все, свобода. И от высших должностных лиц останутся одни воспоминания. И от их партий, и от их состава Думы и правительства. Одни воспоминания. А что будет потом, какие появятся партии и вожди, этого мы сегодня знать не можем. Одно нам с господином Сергейчиком совершенно ясно. Никто не поинтересуется мнением Юргенса. Замечательно начинается следующее письмо. Просто замечательно. Слушайте. «Из уважения к вам, Анатолий Иванович, потрачу усилий, чтобы прояснить тонкости русского мира. Обычно с таким замахом мне проясняют тонкости Вселенной, Божьего замысла, те из слушателей «Свободы», которые уверены, что им он известен. А тут только русского мира, что тоже нехило, согласитесь. Первым делом автор напоминает нам, что чистых русских никогда не было. Как англичане с их великим языком, в котором уже миллион слов, пишет он, это смесь многих кровей, так и русские с их великим и могучим. К началу 20 века основное население России четко делилось на горстку образованных европейцев и темную массу азиопцев. Большевики изгнали и уничтожили первых. Теперь смотрите, что произошло потом. Место изгнанных и уничтоженных быстро заняли евреи из бывшей черты оседлости. Тут я обращу ваше внимание, Анатолий Иванович, на их первый язык. Это идиш, не что иное, как своеобразный диалект немецкого. Усекаете, что произошло? Этот, по существу, немецкий западный элемент оказался на том месте, которое в XVIII веке занимали спецы Петра Великого, с которыми он проводил свой западный курс. Сталин их прижимал, а при Хрущеве они воспряли. По сути, именно тогда в Москве родилась новая великая русская интеллигенция западного пошиба с мощным еврейским элементом. Нет, эти люди не были местечковыми иудеями в ермолках. Это были люди новой русской культуры. Вот они-то, особенно после 89-го, и стали проводить курс Петра в новых условиях. И так, пишет автор, от середины 9 века с тогдашним симбиозом славян, викингов, финнов до конца 20-го в России возникали разные комбинации высшего слоя. Менялись составные его части, но неизменной оставалась нацеленность на Запад. И вот теперь важнейший вопрос. Почему русскую, в основном московскую, гуманитарную интеллигенцию эпохи Горбачева-Ельцина не поддержали русское простонародье и массовое инженерство? Почему демократические начинания разбились о суровую евразийскую повседневность? Потому что рок-музыка, джинсы и компьютер, убившие коммунизм, не могли превратить основную русскую массу хотя бы в поляков. Московское высокообразованное западничество обломало зубы об русско-совковое азиопство в городской упаковке. Здесь я закончу чтение этого письма. Уже все, по-моему, ясно, что автор имел в виду под тонкостями русского мира, которые он попытался нам прояснить. Продолжая в его духе, можно вывести из сказанного им, в чем состоит главная трудность будущего правителя России. Что делать с азиопской верхушкой государственного аппарата, сплошь воровской, разбойной, презирающей все европейское, кроме шмоток, ресторанов, машин и дворцов на французских югах? Есть и более тяжкий вопрос, но это уже не для правителя, а для всей страны. Этот вопрос содержится в следующем письме. «Кризис, в который Россия провалилась глубже всех серьезных стран, обострил важнейший российский вопрос, — пишет автор, — как бунтовать разумно, а не до руин? Бунтовать-то, наверное, все-таки придется, по-другому поменять власть не получится. Но как при этом опять не въехать на демократической волне в хаос беспредел? Самое опасное — выскочки внизу. Мы же знаем, как они понимают демократию. Демократию они понимают как вседозволенность, как захват власти и собственности бандитским путем. Это будет паралич всякого закона через адвоката-крючкотвора и через местные бандитские армии. Будет просто и обидно, по-русски. За миллиарды по офшорам, конечно, линчуем кого надо и не надо, а жить все равно будем не как кондитеры, банкиры, сыровары, часовщики и скотоводы Швейцарии, а как подданные папы Дювалье из Гаити, как пиратские республики 17 века, пишет этот подкованный слушатель. Акционируем завод, думая, что теперь будем получать по 1000 евро в месяц, а не тут-то было. Яшка Куцей, пахан районного масштаба, себе и братве отполовинит по 50%, а вас, если пикнете, или по-простому вечером искалечит, или чуть сложнее, днем рейдеров из губернской налоговой на вас нашлет. Один слушатель из Москвы прислал на радио «Свобода» свой трактат о развитии взаимоотношений в обществе с древнейших времен до наших дней. Это я цитирую. Он напоминает нам, что частная собственность возникла с ростом производительности труда древнего человека, с появлением у него излишков, которыми он стал обмениваться с соплеменниками, каковым путем в середине первого тысячелетия до новой эры в Греции и возник рынок, где продавец волен назначать цену, а покупатель волен выбирать продавца. Эти свойства рынка, пишет автор, через 1500 лет осознал английский философ Лок, заметивший также, что именно рынок порождает демократию, которая ограничивает и облагораживает власть. От себя, к слову, добавлю, что первую особенность рынка едва ли не тогда же заметил и русский человек, сказавший, что на базаре два дурака, один продает, другой покупает. А вот второй особенности насчет связи между свободной хозяйственной жизнью и демократией он, что весьма прискорбно, как следует не осознал до сих пор. Далее в трактате следует рассуждение о социализме, об административно-командных отношениях, господствующих внутри каждого предприятия, даже в условиях свободного рынка. И как запутался, рассуждая об этих вещах, Карл Маркс и так далее и тому подобное. Автор обращается ко мне. «Уважаемый Анатолий Иванович, я не прошу вас огласить и даже самого читать прилагаемый опус. Он настолько нестандартный, что я не надеюсь поколебать вашу устоявшуюся картину мира. Я прошу вас поискать какого-нибудь толкового молодого учителя истории, физики, математики и дать ему этот текст, возможно, для эксперимента с учениками. С совершенным почтением, бывший пролетарий такой-то». Я не понял, о каком эксперименте идет речь, но дело не в этом. С одной стороны, конечно, приятно получать такие письма. Они показывают, что мы для некоторых, а может быть и многих наших слушателей, нечто большее, чем радиостанция, чем обыкновенные журналисты и литераторы. Нас принимают за друзей-приятелей, чуть ли не за родню, и Бог знает за кого еще, за учителей и наставников, духовников, общественников-организаторов, вершителей судеб человечества, а кто-то за личных недругов и врагов, от которых все зло в мире. Нам предъявляют, так сказать, права любви, или, что, как известно, не так уж далеко, ненависти. Приятно, говорю, производить такое сильное впечатление на чувствительных людей. А с другой стороны, сами знаете, что тут можно сказать. Люди пребывают в стародеревенском мире, и это не только мило, забавно, но и огорчительно, как не совсем естественное замедление роста у юноши или девушки. Именно отсюда известные особенности нынешней российской жизни, особенности, от которых уже начинает стонать режим, из них же и выросший. Следующее письмо. «Добрый день, Анатолий. 6 лет с 2000 до 2006 я находился на заработках в Италии. Там удалось по-настоящему увидеть и почувствовать, что же на самом деле представляет собою советский народ. Там русские, украинцы, грузины, молдаване, прибалты, белорусы, узбеки и т.д. помогали друг другу как могли, делились последним. Нам не мешала политика так называемой элиты наших стран, которым давно наплевать на наши проблемы, вспоминают о нас только в канун выборов. Наши гастарбайтеры на голову были и есть выше других представителей стран Варшавского договора и Третьего мира. Наши люди духовно богаче, талантливы, сообразительны, образованы. А наши временные трудности от старых грехов. Не научились мы еще выбирать, а всего лишь голосуем. Нет у нас пока гражданского общества, нет демократических институтов, которые бы ставили заслон чиновникам и власти самодуров. Нас отличают друг от друга только природные ресурсы и размеры наших стран, интересы наших политиков. А в остальном мы одинаковы, заслуживающие уважения друг друга люди. Хотел бы сказать и об отношении к нам итальянцев. Вот с кого надо брать пример. Терпимость, дружелюбие, желание помочь. Там законы работают, люди знают свои права и умеют их отстаивать, а правительство всего-навсего временно нанимается народом для работы во благо этого народа. С уважением, Юрий Пожога, Кишинев. Стало быть, у советских собственная гордость, господин Пожога. Пусть мы теперь граждане разных стран, а все равно на голову выше всех этих поляков, чехов, венгров, болгар, не говоря уже о выходцах из третьего мира. Напишите мне, пожалуйста, чем вы объясняете, что итальянцы, судя по вашим словам, не считают, что они на голову выше иностранцев, работающих в Италии, включая и названных вами представителей стран бывшего Варшавского договора и третьего мира, ну и вас самих. И что действительно мешает вам брать с них пример? Мне кажется, знаете, почему они, люди свободного мира, не смотрят на вас сверху вниз, не называют вас совками, не говорят, что они духовно богаче и талантливее вас? Потому что, как вы правильно заметили, знают свои права и умеют их отстаивать. Иными словами, они в полном смысле слова свободные люди. Письмо из Москвы. Обычным стало распивание, несмотря на запрет, пиво в метро. Даже курят по вечерам на малолюдных станциях. В транспорте хочется заткнуть уши, потому что слышишь либо мат, либо совершенно безграмотную речь, состоящую из одних «короче» и «в натуре». Причем отличаются этим не только люди малообразованные, но и манагеры, банковские работники, судя по разговорам. Уже не только на рабочую должность, но и на инженерную трудно найти действительно грамотного в техническом и бытовом смысле человека. Безработица, но где же специалисты? Уже и на инженерных должностях в Москве появились таджики. А наши горе-мастера? Сломался холодильник. Приезжает мальчик Женя из Подмосковья. меняет и регулятор, и агрегат. Говорю, зачем мотор менять? Нет, клянусь, необходимо. Через полгода сгорел его китайский агрегат. Теперь холодильник чиню сам, покупаю запчасти, хоть и не спец, но делаю все без брака. Хотел дачный домик отремонтировать, но строитель, хоть и знающий, с утра пришел пьяный, стал спорить по каждому поводу. Конечно, отворот-поворот. Унитаз «мастера» в кавычках переставляли 3 раза. В конце концов и мелкий ремонт дачи, и установку унитаза сделали таджики. Причем иметь дело с ними было лучше, хотя русский язык знают плохо. Зато дисциплинированные, не алкаши, не воруют. На наших дачных участках работают молдаване, имею в виду не национальность, а гражданство. Те, кто уже 7-10 лет к нам ездит, мягко говоря, бракоделы и воры. А кто помоложе, что недавно появились, совсем другой народ, честный, работящий и пьют в меру. Тоже могу сказать и об украинцах, продолжает автор. А у наших у ворот власть болтает о нанотехнологиях, но кому их разрабатывать? При всей моей нелюбви к большевикам надо отдать им должное. В 30-е и 50-е годы они старались повысить культуру народа, прекрасно понимая, что малокультурный человек на современном производстве нужен только в качестве грузчика. И бесконечно звучала по радио классическая музыка. Билет в театр, музей стоил копейки. И кто сегодня помнит, Анатолий Иванович, что в 40-е и 50-е годы в Москве могли оштрафовать за то, что окурок на тротуар бросил? Но, видно, ныне элите нужно быдло. Только кто же на нее работать будет? С уважением, Алексей. Спасибо за письмо, Алексей. Послесоветская жизнь в России пришлась на неудачное всемирное время. Сантехник дядя Вася и на Западе сегодня не тот, что когда-то. Одно хорошо, нет трудностей с материалами и запчастями. Всякий, у кого есть руки, может многое сделать без помощи дяди Фрица, дяди Джона, дяди Гонзе. А одинокие женщины, многие из них с ужасом ждут, когда сломается холодильник, забарахлит кран или закапризничает автомобиль. Обратная сторона общей зашиточности и защищенности. Дядя Вася наглеет, зная, что не пропадет, как бы ни куролесил. Не знаю, как богатые народы будут выбираться из этого капкана. Между прочим, некоторые сильные умы предвидели такой поворот очень давно. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте Свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По свидетельствам очевидцев, были 4 волны. Похоже, самыми сильными были вторая.
Мы пришли к выводу о важности поддержания...
Данный законопроект может быть и полезен по своим целям.
Режет Турбьерн Ягланд набрал вдвое больше...
Наши действия в Афганистане не только на уши Америки. Это есть и остается командой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.